Часть вторая. Места, в которых петербуржцы назначают друг другу свидания, не столь разнообразны. Они освещены давностью, морской зеленью неба и Невой. Их бы можно отметить на плане города крестиками посреди тяжелорунных садов и картонажных улиц. Может быть, они и меняются на протяжении истории, но перед концом, когда температура эпохи вскочила на 37,3, и жизнь пронеслась по обманному вызову, как грохочущий ночью пожарный обоз по Белому Невскому, они были наперечет. Во-первых, ампирный павильон в инженерном саду, куда даже совестно было заглянуть постороннему человеку, чтобы не влипнуть в чужие дела и не быть вынужденным пропеть ни с того ни с сего итальянскую арию. Во-вторых, фиванские сфинксы напротив здания университета. В-третьих, невзрачная арка в устье Галерной улицы, даже не способная дать приют от дождя. В-четвертых, одна боковая дорожка в летнем саду, положение которой я запамятовал, но которую без труда укажет всякий знающий человек. Вот и все. Только сумасшедшие набивались на рандеву у Медного всадника или у Александровской колонны. Жил в Петербурге человечек в лакированных туфлях, презираемый швейцарами и женщинами. Звали его Парнок. Ранней весной он выбегал на улицу и топотал по непросохшим тротуарам овечьими копытцами. Ему хотелось поступить драгоманом в Министерство иностранных дел, уговорить Грецию на какой-нибудь рискованный шаг и написать меморандум. В феврале он запомнил такое событие. По городу на маслобойню везли глыбы хорошего донного льда. Лед был геометрически цельный и здоровый, не тронутый смертью и весной. Но на последних дровнях проплыла замороженная в голубом стакане ярко-зеленая хвойная ветка, словно молодая гречанка в открытом гробу. Черный сахар снега проваливался под ногами, но деревья стояли в теплых луночках оттаившей земли. Дикая парабола соединяла Парнока с парадными анфиладами истории и музыки. «Выведут тебя когда-нибудь, Парнок, со страшным скандалом, позорно выведут, возьмут под руки и фьють из симфонического зала, из общества ревнителей и любителей последнего слова, из камерного кружка стрекозиной музыки, из салона мадам Переплетник, неизвестно откуда, но выведут, ославят, осрамят». У него были ложные воспоминания. Например, он был уверен, что когда-то мальчиком прокрался в пышную конференц-залу и включил свет. Все грозди лампочек и пачки свеч с хрустальными сосульками вспыхнули сразу мертвым пчельником. Электричество хлынуло таким страшным потоком, что стало больно глазам, и он заплакал. Милый, слепой, эгоистический свет. Он любил древяные склады и дрова. Зимой сухое полено должно быть звонким, легким и пустым, а береза с лимонно-желтой древесиной. На вес не тяжелее мерзлой рыбы. Он ощущал полено как живое в руке. С детства он прикреплялся душой ко всему ненужному, превращая в события трамвайный лепет жизни, а когда начал влюбляться, то пытался рассказать об этом женщинам, но те его не поняли, и в отместку он говорил с ними на диком и выспренном птичьем языке исключительно о высоких материях. Шапира звали Николай Давыдыч. Откуда взялся Николай, неизвестно, но сочетание его с Давыдом нас пленило. Мне представлялось, что Давыдович, то есть сам Шапира, кланяется, вобрав голову в плечи какому-то Николаю и просит у него взаймы. Шапира зависел от моего отца. Он подолгу сиживал в нелепом кабинете с копировальной машиной и креслом стиль-рюс. О Шапира говорилось, что он честен и маленький человек. Я почему-то был уверен, что маленькие люди никогда не тратят больше 3 рублей и живут обязательно на песках. Большеголовый Николай Давыдыч был шершавым и добрым гостем. беспрестанно потирающим руки, виновато улыбающимся, как посыльный, допущенный в комнаты. От него пахло портным и утюгом. Я твердо знал, что Шапира честен, и, радуясь этому, втайне желал, чтобы никто не смел быть честным, кроме него. Ниже Шапира, на социальной лестнице, стояли одни артельщики, эти таинственные скороходы, которых посылают в банк и к каплану. От Шапира через артельщиков шли нити в банк и к каплану. Я любил Шапира за то, что ему был нужен мой отец. Пески, где он жил, были сахарой, окружающие белошвейную мастерскую его жены. У меня кружилась голова при мысли, что есть люди, зависимые от Шапира. Я боялся, что на песках поднимется смерч и подхватит его жену-белошвейку с единственной мастерицей и детей с нарывами в горле, как перышко, как 3 рубля. Ночью, засыпая в кровати со слабнувшей сеткой при свете голубой фенолинки, я не знал, что делать с Шапира. Подарить ли ему верблюда и коробку фиников, чтобы он не погиб на песках, или же повезти его вместе с мученицей, мадам Шапира, в Казанский собор, где продырявленный воздух черен и сладок. Есть темная, с детства идущая геральдика нравственных понятий. Шварк раздираемого полотна может означать четность, и холод Мадапалама — святость. А парикмахер, держа над головой Парнока пирамидальную фиоль с пиксофоном, лил ему прямо на макушку, облысевшую в концертах Скрябина, холодную коричневую жижу, ляпал прямо на теме ледяным миром и, почуяв на своем темени ледяную нашлепку, Парнок оживлялся. Концертный морозец пробегал по его сухой коже, и матушка, пожалея своего сына, забирался под воротник. «Не горячо?» — спрашивал его парикмахер, опрокидывая ему вслед за тем на голову лейку с кипятком. Но он только жмурился и глубже уходил в мраморную плаху умывальника. И кроличья кровь под мохнатым полотенцем согревалась мгновенно. Парнок был жертвой заранее созданных концепций о том, как должен протекать роман. На бумаге Верже, государи мои, на английской бумаге Верже с водяными оттеками и рваными краями извещал он ничего не подозревающую даму о том, что пространство между Миллионной, Адмиралтейством и Летним садом им заново отшлифовано и приведено в полную боевую готовность, как бриллиантовый карат. На такой бумаге, читатель, могли бы переписываться кариатиды Эрмитажа, выражая друг другу соболезнования или уважение. Ведь есть же на свете люди, которые никогда не хворали опаснее инфлюенции и к современности пристегнуты как-то сбоку, вроде котельонного значка. Такие люди никогда себя не почувствуют взрослыми и в 30 лет еще на кого-то обижаются, с кого-то взыскивают. Никто их никогда особенно не баловал, но они развращены, будто весь век получали академический паек с сардинками и шоколадом. Это путаники, знающие одни шахматные ходы, но все-таки лезущие в игру, чтобы посмотреть, как оно выйдет. Им бы всю жизнь прожить где-нибудь на даче у хороших знакомых, слушая звон чашек на балконе вокруг самовара, поставленного шишками, разговаривая с продавцами раков и почтальоном. Я бы их всех собрал и поселил в Сестрорецке, потому что больше теперь негде. Парнок был человеком Каменноостровского проспекта, одной из самых легких и безответственных улиц Петербурга. В 17-м же году, после февральских дней, улица эта еще более полегчала с ее паровыми прачечными, грузинскими лавочками, продающими исчезающие какао, и шалыми автомобилями временного правительства. Ни вправо, ни влево не подавайся, там чепуха, бестрамвайная глушь. Трамваи же на Каменноостровском развивают неслыханную скорость. Каменноостровский — это легкомысленный красавец, накрахмаливший свои 2 единственные каменные рубашки, и ветер с моря свистит в его трамвайной голове. Это молодой и беззаботный хлыщ, несущий под мышкой свои дома, как бедный щеголь, свой воздушный пакет от прачки.